Сегодняшняя лекция будет называться «Три вопроса, которые задает жизнь». Это я недавно наткнулся на лекцию Патита Пава, на такой семинарчик, такой маленький. «Три вопроса, которые задает смерть». Ну, я подумал, а что смерть? Вот. «Три вопроса, которые задает жизнь». Ну и мы реально задаемся этими вопросами, философ мы или нет, но каждый человек об этом думает. Это не вопрос о смерти, что там будет, не философский, но мы об этом думаем. И эти вопросы я слышал много раз в лекциях, много лет назад, и ну кто-то как-то, это Сиддханта, начал говорить, все повторяют. Ну, мне показалось несколько суховато, я решил немножко оживить. Говорят обычно так. Какие вопросы? Вот Амини Май обычно вот через раз он такое повторяет, слышали, наверное. Вопросы какие? Кто я? Да? Где я нахожусь? Что мне с этим делать? Ну и вопрос, ответы такие стандартные и очень правильные. Как они звучат? Кто я? Я душа, я не тело. Рисуется такая, знаете, картинка. Душа, Бог и Пракрити, материальный мир. Между ними рисуются связи. Между душой и Богом связь называется Бхакти. Между душой и Пракрити тоже рисуется связь, называется карма. И между Пракрити и Богом, Бхагаван, рисуется такая тоже связь, и она пишется кала, время. То есть время идет, и Пракрити меняется. Ну, на тон и Бхагаван. Но что нам это дает? И мы будем изучать, какие взаимоотношения между Господом и душой. Из этой схемы ясно, что кроме как бхакти, других взаимоотношений между Господом и душой нету. Все, что у нас другое, то, что не бхакти, то, что нет мотивации такой альтруистической, просто мы что-то еще хотим, кроме того, как Господу служить, это наши отношения не с Богом, хотя очень много, и даже в религиях они преподаются именно так, а с Пракрити, с этим материальным миром. Ну, просто корыстный интерес. Вот. Ну и самая грустная такая связь, там кала, что вот придет время, и так изменится все, независимо ни от кого. И священные писания всех времен и народов подтверждают, что да, кала, Господь в виде времени, вечного времени, всем тут рулит. И мы, в общем-то, что обычно человек думает, кто я такой? Кто я такой? Он тоже думает, кто я такой, где я нахожусь и что с этим делать? Кто я такой? Он думает, кто я такой? Ну вот как вот какая-то материальная есть обусловленность, я там слесарь, я женщина, я мужчина. И вопрос, кто я такой, а должен ли я быть этой женщиной, этим мужчиной, или там слесарем, или, может, я должен быть профессором. То есть видится какой-то идеал какой, ну, который я вижу ну, в форме зависти, и мне, может быть, не нравится мое положение. То есть этот вопрос мы задаем. Вот я такой, я хочу быть другом. Вот я больной, я хочу быть здоровым, да? Ничего там особенного нет. Вот у меня мало отношений лично с них, а вот того много. Почему? И вопрос возникает, а вообще это я? Может, я другой? Может, мне надо измениться? Вот. Вот так этот вопрос воспринимается обычным человеком. Это правильный вопрос. Второй вопрос, где я нахожусь? Где я нахожусь? Веды говорят, да, ты находишься в этом самом... Но обычный человек в материальном мире, должны быть как бы в духовном. Но когда обычный человек задает себе этот вопрос, он ну, так воспринимает, это тоже правильно. Это тоже правильно, это отражение того, той духовной концепции. Где я нахожусь? Вот я в такой семье нахожусь, в таком здоровье, нездоровье нахожусь. В таком, в этом городе, а вот там вот лучший город есть. Может мне туда съехать. Вот. Может там лучше. Где я нахожусь? На своем ли месте я нахожусь? Если вопрос решается, если я понимаю, кто я и где я нахожусь, то вопроса, а что мне с этим делать, просто не возникает. Такой хрестоматийный пример, когда появился демон Вритрасура, да, Вритрасура, а он же бывший мудрец. Он просто в результате проклятия стал таким, очень таким серьезным демоном. Он посмотрел, смотрит, он такой весь волосатый. Вот. Посмотрел, он находится на планете демонов. И он знал, что такое дхарма. Демону чего надо? Воевать с полубогами. И он не сомневался, у него вообще голова не болела ни за что. Он пошел и начал, затеял войну против там Индры и все такое. Вот. И демоны его останавливали, и Индра у него убегала. Он догонял Индру и говорит, ты должен со мной драться. И демоны говорят, вы что, ваша дхарма побеждать полубогов, вот так вот. Видите, у него... И, то есть если он знал, кто он такой и чем заниматься, вот даже на примере демона, понимаете, то в конце концов он вошел в духовный мир. Только поэтому. Поэтому. И заметьте, голова не болела у него. Несмотря на то, что демон, да, что демон, демон это такое состояние считается. Итак, начнем с того, где мы находимся. Где мы находимся? Мы находимся в городе Запорожье, в Украине. Вот. В каком году? В 2012 году. А вы уверены, что это так? Да, да, смотря откуда считать, да. Сегодня, кстати, Рождество Христово, да? Рождество. Летоисчисление идет от Рождества Христова. Но Новый год уже прошел, а по-старому еще не наступил. Это такая небольшая путаница во времени. Просто небольшая путаница. То есть, это как фильм был такой «Матрица», когда этот очнулся от иллюзии и пришел в реальность, спросил, а где я нахожусь? Он говорит, вопрос важный не где, а когда ты находишься. Ты хоть знаешь, когда ты находишься? Так вот, мы не знаем, когда мы находимся. Мы не знаем, когда мы находимся, потому что куча календарей было-было, потом вот этот юлианский, и который тоже врет, потому что кругом куча артефактов, что Рождество Христово не 2000 лет назад началось, а в 12 веке. То есть все почему-то... Я сейчас хочу прославить то, что называется авторитетные источники, Веды, Библию. Почему они действительно авторитет, почему они очень мощные. Потому что доказательства мы находим, а подтверждение Библии, Шастры, Пураны, Махабхарата, Рамаяна совсем не там, где про них написано, где про них сейчас говорится. Например, тут такое впечатление, что настоящий Иерусалим это там, где сейчас Стамбул, в этой, и там все события происходили. И там окраина называется так, Иерус, так и называется. Там полностью библейское описание. А что, который сейчас Иерусалим, что это такое? Это просто кукольный театр, построенный с какими-то целями. Там нет ни одного факта, доказывающего, что это было оно. Ни одного факта. И сейчас уже вот это все... Вот смотрите, а зачем это было сделано, как по-вашему? Ну, думаем, думаем. Зачем? Потому что если начнут копать... Там, где был настоящий Иерусалим, накопает столько артефактов. И что же такого страшного, скрыто в месте действительного происхождения событий? Что же такого страшного? А там не артефактов, а доказательств в этом, в Константинополе, навалом. Вот место, где его распяли, вот она Голгофа, доказано. Все мусульмане поклоняются. Вот. Вот могила Иисуса Навина, Иисус Навин, который пришел. Вот он, пожалуйста, тебе Иордан, настоящий Иордан, который форсировать можно только на крупнокалиберном судне, а не тот Иордан, который можно вброд перейти. Настоящий. Тот Иордан, который замерзает зимой, это Босфор. Почему? Почему надо было построить кукольный театр? И там нет ни одного артефакта. Почему? Что-то скрыто. А вот интересно, что скрыто? Что скрывает? Смотрите, это о чем говорит? Что священные писания, что веды, что это авторитетные источники, они действительно очень авторитетны. И есть что-то там такое, что кто-то чего-то боится. Буквально недавно, вот строили мост, вот через на Охотис у нас, вот, выкопали 3-метровый скелет. Это я знаю буквально через старые руки. Женщину, которую я знаю, мне это рассказывает, а у нее брат работал там. Тут же, понаехали, забрали, ни в одной газете не прошло. Обычно что-то такое необычное, все газеты кричат, ни в одной газете не прошло. Вот скажите, кто побоялся этой информации, кому помешал этот 3-метровый скелет? Это там вот как под быки копали там. Кому он помешал? И абсолютно все авторитетные источники перенесено время и место. Абсолютно все. Например, то есть и то, что у нас, но это не умаляет их ценности, а наоборот многократно увеличивает. Например, вот на Циолковском в храме, там есть кто-то, посмотрите, там есть Махабхарата, но Махабхарата старая, советского издательства, когда Искон еще не вошел на территорию Советского Союза и не представлял какой-то угрозы. Это настоящая Махабхарата, переведенная. Та, что сейчас нам дают, это просто детские книжки, типа «Герои Лады», знаете, да? Там не дат, ничего. Так вот там за нее взяли, и там наука, это как это, книга о карме, толстая. Просто про одного карму. Книга лесная, как там пандавы там ходили, где прятались. Вот. Так вот, одна женщина провела исследование. 200 наименований рек в Махабхарате полностью названия совпадают с притоками между Волгой и Обью. По-моему, Обью. То есть центральная Россия вообще за Гималаями. И этих названий совершенно на Индостане нету вообще. Так где эти пандавы там ходили-бродили? Скажите. И смотрите, почему эта Пурана настолько важна и настолько она правильная, почему? Потому что доказательства обнаружились вообще не там. То есть обычно, если хотят какую-то ложь доказать и что-то обставить, а это вот как просто человек заглянул, это факт, который проверяется любым. Просто берешь карту и берешь Махабхарату, и все. Почему? Давайте проанализируем, почему. Что прячут? И опять же, почему? Потому что если там начнут копать, там что-то накопают и выкопают. Выкопают что? Господь приходил, и то, что Рама с центральной России пришел, это давно уже, говорят. Даже не с России, почти с Украины. Рама. А там этого нету. Вот он принц Айодхи, и все. Если христианин заявит, что Иерусалим это не Иерусалим, да его распнут сразу, да? Вайшнавы, нормально, христианство, так посмеиваются. Но если вайшнав скажет. Понимаете, я не думаю, что эта информация подорвет чью-то веру, наоборот. Я думаю, Искон очень сильная организация. Вот сейчас была служба. От божеств трепет такой, да? Несмотря вот на это все. Если мы добавим сюда немножко правды, я думаю, это будет еще сильнее. Именно то, что мы не знаем, оно наоборот подрывает силу, которая могла бы быть, которая могла бы быть. Почему? Потому что рано или поздно это раскроется. И тогда, как вот российский ИСККОН, не украинский, а российский, сейчас украинский он посильнее будет. Почему? Потому что там Харикеша с вами как ушел, а он кое-что сказал. И огромное количество преданных просто ушло. Потому что, ну, нельзя было говорить. А почему нельзя сказать правду? Что, мы боимся, что ли? Мы боимся, мы не верим. Святые есть, появляются, и дальше появляются. Божества работают, работают, там молоко исчезает. Вот, ну, чудеса есть, есть. Чего бояться? Чего бояться? Ну, наверное, что-то важное. И что самое важное? Что самое важное? Какие самые большие претензии были к ачарьям? Когда они говорили, что Бог доступен, и к нему очень просто. Прабхупада говорили, куда ты поехал? Белые люди вообще не способны к религии, вообще не способны. То есть немногие индусы способны и вот так вот очиститься и вознестись и там и все такое. А белые так вообще. Прабхупада поехал, и белые люди за ним пошли, и индусы. И индусы, и сейчас члены ИСККОН, они их приглашают. Их приглашают в индусских храмах, потому что у них силы больше. Прабхупада что-то такое дал, что те индусы своим не дали. О, интересно, да? Что же он такое дал? А он сказал, что это все просто. Это несложно, не усложняйте. Что каждый может в одну жизнь достичь. Каждый может жить. И именно по этому поводу его не очень любили. Потому что если сложно, каждый абсолютно. С Иисусом та же самая история. Он пришел и сказал, тоже каждый может, все, кто хотит. И мытари, грешники, да? То есть грешники это одно, но мытари там котировались как еще, ну, хуже, чем грешники. Потому что их не это был буквально предатель, это которые совесть свою похоронили уже. Вот, их никто не любил. То есть это бессовестным надо быть человеком, чтобы пойти на, ну, на эту как бы профессию. Потому что приходилось делать такие дела. И они тоже освобождались у Иисуса. И больше всего шума было, почему так просто, почему так просто. И вот эти артефакты указывают именно на простоту. На простоту. Почему время? Ну, с местом понятно, артефакты. А время почему? Время растягивает назад. Это было давно. Нет, это было не очень давно. Первая мировая война была во времена вот это, она, мы сейчас это изучаем как бунт Емельяна Пугачева. Это когда страна, которую мы сейчас знаем как Россия, и тайга, вот эта тайга, посмотрите по карте, там много населенных пунктов? Ну, практически нету. А там целый народ был. Это не было восстание Пугачева, там был совершенно другой народ. И когда археологи ходят, там же нетронутая кладовая. Вот представьте, вот посмотрите просто на карту и задайтесь вопросом. Просто задайтесь вопросом. А почему там никто не живет? Сейчас же заселяют все, даже пустыня. А там ничего нет. А там все было, находят города. И когда археологи ходили, они встречали людей, которые до Прабхупады задолго ходили с мешочками и повторяли Хари Кришна. Ну, после революционной России. После революционной, не советское время. Их спрашивали, а это что, откуда? Они знают, вот мой отец, мой дед так повторяли Хари Кришна. Это культура. Культура. Итак, в центральной России, Махабхарата указывает на центральную Россию, Радханатха с вами, а Индра, он говорит, они преемники. Почему-то на русском языке больше всего однокоренных с санскритом. Мы не преемники, мы они и есть. Факты, которые все равно скрывают. Но дело это, я говорил, не для того, чтобы мы сейчас возгордились, да? О, я такой арий вот тут сижу. Я такой уже родился готовым, да? Это ничего не даст. Потому что не прошло зря вот это жонглирование вот этими священными местами и изменение времени, не прошло зря. Нам рассказали, что мы вообще никуда не годные, что все очень сложно. И теперь мы переходим ко второму вопросу. Первый вопрос был, первый вопрос, где мы, да? Вот где мы находимся? Где мы находимся, если мы сейчас узнаем, и когда мы находимся, это нас ровно ничего не даст. Это мне напоминает такой, знаете, анекдот. Внучек прибегает к бабушке и говорит: бабушка, бабушка, вот по телевизору видел, солнце наше погаснет через 500 миллионов лет. Ну и так, набум цифры говорю просто. Бабушка хлоп, в обморок, потом она пришла в голову. Чуть-чуть сказала, 500 миллионов лет, фу, ты напугал. Я думал, через 50 миллионов лет. Понимаете? То есть, какая нам разница, как перед этим вот Саша Прабу тут рассказывал нам, да, что какая нам разница, какие были там прошлые аватары, хотя это очень важно, там памятование о них и все такое, да, реально Бхагава там очищает. И где это было, тоже не, это не сильно на нас влияет. Главное вот то, что вот рядом с нами. То, что рядом с нами, вот святое имя есть. И поэтому нам не очень важно, от этого не теряет свой вес, качество и значимость вот эти авторитетные источники. И все то, что там описано, вот эти всякие лилы, их читать очень полезно. Почему? Потому что они реально были. Они реально были. И сейчас доказательства находятся в других местах. То есть не то, что подтасовывали, вот, а в других местах неожиданно, внезапно находятся. Это лишний раз подтверждает, что они реально были. И они это не полезно, просто читая их, ты очищаешься. И не имеет значения, что все поперепутали. Не имеет значения. Когда это было, тоже не имеет значения. Что же имеет значение? А имеет значение, кто я. Имеет значение, кто я. И кто же я? И веды говорят, кто ты определишь только, когда ты встретишься с Господом, когда откроется твое призвание. И как определить, кто я? Надо соскочить с материального мышления на мышление духовное. Вот. Как это происходит? Как это происходит? Переориентировка. Ну, материальное мышление какое? Я женщина, я мужчина, я голодный, я сытый. Вот эти разные наименования, уже восприятие мира и священных писаний другое. Это как вот в этой алтарной мы сидим. Я могу сесть в том краю, в другом краю, посередине сесть, и я эту алтарную буду видеть по-другому. Другая картина мира. И также мое положение, то есть обусловленность. Обусловленность, ну как, на современном языке называется парадигма. Какая у меня парадигма? Как я себя зафиксировал в этом мире? Кто я? Знать, что я душа, мало. Почему? Потому что душа, ну я душа, все душа, я конкретная душа с конкретной функцией. И у меня есть конкретная функция что-то в этом мире сделать. И что это сделать, мне только Господь скажет. А вот вопрос, а когда Он мне скажет? Когда Он мне скажет? Он меня будет вести к этому, вести. И нам вот сейчас на Бхагава там говорили, совершенно правильно говорили, что даже предание не обязательно. А достаточно повторять Хари Кришна. Но мы знаем, что в этих же священных писаниях говорит, ты можешь повторять миллионы лет Хари Кришна, ничего не будет. Что-то надо к этому еще. Что надо к этому еще? Что к этому надо? Настроение надо. Настроение. И Чайтанья Махапрабху, который дал этот метод, он говорит, какое должно быть настроение. Там, смирение соловы, мы терпеливее дерево. И мы сидим изо всех сил в лотосе, терпеливее дерево. Так вот, не получится. Не получится. Потому что Кришна сам решит, когда нам надо терпеть, а когда нам надо смиряться. Мы этим процессом не руководим вообще. Немножко о материальном мышлении. У каждого конкретное зафиксированное мышление. И это мышление, как ни странно, это оборотная сторона того, с чего мы соскочили, со своего предназначения. А на каждом человеке материальное мышление, уже можно сказать, где его духовная работа, где его настоящая бхакти, где его общая работа с Господом также. Даже по материальному. Знаете, чем он обусловлен больше всего, что ему больше всего не хватает, в чем его вот фишка этого человека. У одного фишка, допустим, в деньгах. Знаете, как человек, который закомплексован на деньгах, как он смотрит на Священное Писание, через свою парадигму. Знаете, у кого проблемы с деньгами? Кто не хочет работать? Это очень просто. Да? Это я не новость сказал? Нет? Кто не хочет работать? Он смотрит на Священное Писание следующим образом. Надо повторять Хари Кришна, 9 преданных этих способов служения, и все мне должны давать деньги за это. Да? Это такая парадигма. Этот человек просто лодырь. Например, Радханатх Свами, он именно так поступал. Вы знаете, он родился уже в деньгах, по уши в деньгах. Он не нуждался в деньгах. Он может так делать. Он может правильно смотреть на Священное Писание. У кого парадигма или обусловленность, или, скажем так, как это, озабоченность, скажем, да, озабоченность. Вот есть в деньгах, есть в чем еще озабоченность может быть. В почтении, например, озабоченность. Почему у него почтение, озабоченность? Он смотрит на Священное Писание и говорит, о, этикет – это самое главное. Потому что этикет предполагает, хочешь не хочешь, если ты сюда пришел, ты должен быть почтителем. И он тщательно смотрит за это. Почему у него нет почтения? Почитают за что-то, да? Его не за что почитать. Он никому ничего не дает. Ни о ком не заботится. Это, такой рафинированный имперсонализм. И почтение. Потому что, если есть любовь, зачем мне почтение? Так ведь? И с озабоченностью о почтении человек по-другому видит Священное Писание совершенно. И так далее, можно продолжать. Человек может быть озабочен противоположным полом. Кстати, то, что мы озабочены, это означает, что нам это не дают. Я могу сменить 500 партнеров, или мне ни одного в жизни не попадется. Это одно и то же. Однажды у меня нет постоянного, я не наедаюсь одним. То есть у меня проблема с этим. Если у человека и человек, который вот у него практически целибат, но он тоже озабоченный, да? Я просто знаю, в храме был такой случай, когда муж и жена пришли. Молодые муж и жена. И муж взял руку за руку жену, и что-то ей сказал. Подошел браман, озабоченный браман подошел, и сказал, что это вы себе позволяете в храме. Вы дома себе так можете. А кто тебе? Почему? Потому что любой озабоченный, он дает наставление, он склонен давать наставления именно по этому поводу, его так можно вычислить. И поэтому, если ты озабочен по поводу секса, значит, ты в любом проявлении, ты куда ни глянешь, тебе будут он всюду мерещиться. Да. И ты будешь всех преследовать. Вот. И все. Или так далее. Если ты там, и так же в почтении, так же, ты это просто видишь, у тебя в глазах вот это вот. И это есть материальное понимание священных писаний и вообще жизни. Делать замечания по этому поводу, это означает желание контроля. Желание контроля само по себе. Что это такое желание контроля? Да, ну это уже желание. Я тут решил немножко побагованить, да, у меня треуголка выросла, да, у меня ложное эго чуть припухло, вылезло, так, знаете, как это, нимб, и немножко давит. Знаете, когда вот у человека морщины на лбу, это нимб давит, он такой озабоченный, ну, не очень счастливый. И он такой вот ходит, и вот это вот дает в нем материальное мышление, и, ну, какая радость, кому он принесет. А теперь смотрите, вот эти все люди, которые неправильно понимают Священное Писание, они, эти все люди, они получили когда-то рану, и они получили боль. И эта боль у них еще не вылечилась. И Господь не использует больных людей, то есть, чтобы получить Божие призвание, то есть, ну, свое, в общем, надо испытать какую-то боль, это обязательно, и вылечиться. Если моя боль неизлеченная, то я людям, кроме боли, вообще ничего не принесу. Я буду, ну, говорить им такие вот ведь вещи какие-то, и что все плохо, а я вот такой смиренный. И боль, это тот, можно сказать, Иордан, который из пустыни там в землю обетованную, боль. Потому что в боли находиться нельзя долго, просто с ума сойдешь. И люди находят, либо ткнутся в эту боль и назад. И это все подносится смирение, терпение, ахимса и все такое. Просто люди не терпят боль. И они возвращаются. Либо люди, которые перешагнули через боль, и они попадают в эту обетованную землю, это совсем другой человек. Совсем другой человек. Сразу скажу, что такое перешагнуть через боль? Это означает простить. Простить, не придираться, замечаний не делать и так далее. Но простить, это вот у меня будет это Кришна Према Бхакти, любовь будет это плескаться у самых ноздрей, и я тогда всех прощаю. Нет, а если ты не полюбишь этого человека, что тебе не прощать? Прощение это не чувство, это решение. Простить это решение. И это решение, то есть я могу не полюбить этого человека, но... Почему должен простить? Не, вернее, не должен. Ты ничего не должен. Ты можешь не прощать, но тогда ты останешься по ту сторону боли. А по ту сторону боли... Эта боль, кстати, подъехала строго по расписанию. Это время, когда тебе... Это то время, когда ты не останешься тем, чем был. Потому что в этом мире все движется или вверх, или вниз. Ничего не стоит на месте. И если я... не выдержу эту боль, просто не захочу. Не захочу вступить в это сражение там, с самим собой. Тогда я не останусь на этом месте, я буду отброшен назад. Однозначно. Или вперед, или назад. И Господь сам решает. Занимаясь духовной практикой, не занимаясь духовной практикой, периодически к человеку подкатываются такие события. И человек что делает? И вот это тот момент, смотрите, вот сейчас самое главное, тот момент, если он перенесет эту боль с достоинством, вот тогда он станет терпеливое дерево и смирение соломы, и тогда один раз скажешь Харе Кришна, и все в порядке. Но если ты не простил, если ты, они все виноваты, вот я такая вот нереализованная личность, потому что вот он и он и виноват. Знаете, что такое, вот такая позиция, это я свою нереализацию загораживаю, ну, нахожу вот этих крайних. Вот он не такой, он не такой, он не такой. Я начинаю судить. Критика. Знаете, что такое критика? Критика – это я вижу, что этот человек занимает точно не свое место. Знаете, сколько вреда делает? Вообще качества нету. Но веды говорят, что критика – это подспудное желание зайти в центр, от периферии в центр. И все. То есть есть богоцентризм, есть эгоцентризм. Любое материальное желание – это эгоцентризм. И я со своего предназначения срываюсь куда-то в центр, а в центре – это очень опасное, если говорить так, и... Центр – это очень опасное положение, там может находиться только Господь, только Божество. Если они там находятся, все остальные, каждый занимается своим делом, никто не богованит, у всех все в порядке. Как только человек заходит в центр, с ним начинает, а он не может потянуть, как Господь, с ним начинает, он точно теряет свое место, просто теряет свое место. Центр, ну это такое, ну например, вот Шрила Прабхупада, завещание, кто-то читал Шрила Прабхупада? Нет? А почему нам не разрешают читать его завещание? Прочитать его завещание можно в интернете и вообще у других, но не в ИСКОН. Потому что ИСКОН не совсем выполняет это завещание. Вот сейчас только началось. Потому что там написано, что один президент не может быть. Прабхупада прекрасно понимал, что это опасное место. Не может быть. Там 3-5 написано. И то же самое, смотрите, везде, в семье, в организации, вот где угодно, где как только один появляется, один самый главный, все на него завязано, это скоро рухнет. Мы знаем это по истории, с Хираньякашипу, с Раваной, это рухнет. Господь сам придет и скажет, извини, это мое место. Посидел, давай слази. И будет большое разочарование. И потом, пока находишься на этом месте, счастливый ты точно не будешь. Мы попадаем в это, как только нас срывают со своего места, ну что-то срывает, мы хотим быть как кто-то, покидаем свое место, нас сразу этим материальным течением несет в центр. Мы хотим, чтобы после нас все крутилось, эгоцентризм начинается. И вот как победить этот эгоцентризм? Если я уже нахожусь в эгоцентризме, у меня всего понемножку, талант пока что отсутствует. Более того, у меня чего-то больше, чего-то меньше, чего-то, что у меня больше, лучше всех я делаю, я могу принять за талант. Но настоящий талант, талант, когда я покинул, вырвался со своего места, отсутствует начисто. Никакой гороскоп вам не расскажет, какой у вас талант. Потому что если я Божье потерял, то я его потерял. То есть мы рождаем уже немножко, рождаемся потерявшие. И когда к нам, и у нас именно по поводу нашего таланта, по поводу нашего настоящего места, по поводу нашего настоящего я, это второй вопрос мы рассматриваем. Первый вопрос мы говорили, что где я, это не так уже важно. Если я узнаю, кто я, что я буду делать. Почему не важен вопрос, где я? Потому что Бхагавад-гита говорит, тебя Кришна и так ведет. Он тебя везет, он рулит. Зачем тебе вообще эта карта, где ты, какая тебе вообще разница? Более того, знаете, вот кто фильмы уже смотрел, или кто там летчиком был, там два штурвала, знаете, да, на всякий случай. Потому что такая железная машина в воздухе, и на всякий случай надо два штурвала. Если один там что-то... Так вот, в этой машине два штурвала тоже. Это атма и параматма. И они всегда переговариваются, куда ехать. Душа, которая хочет порулить, она хочет просто покататься. Там попробовать, там попробовать, там попробовать. Потому что это не любовь и вожделение, а вожделение ненасытно. Она хочет и там успеть, и там успеть. В конце концов, она хочет успеть, как сам Господь, как параматма. Параматма может владеть многими телами, атма может быть, ну, знает, и то не все знает насчет одного тела. И вот как только я начинаю боговарить, мне очень хочется владеть многими телами. То есть мне нужно, чтобы было рабство около меня. Не хочется, куда они ноги переставляют, чтобы я это контролировал. Очень просто. Почему? Потому что я потерял свое место. И я в поиске. Я даже не ищу свое место. У меня такая лютая зависть просыпается со всеми благими намерениями. Я просто хочу стать над всеми и из благих намерений, чтобы все было хорошо. С моей точки зрения. А знаете, какая моя точка зрения? А моя точка зрения это моя парадигма, обусловленность или озабоченность, как говорят. Это просто моя озабоченность. Я озабочен чистотой, сейчас всех построю, чтобы мне тут драйли все. Знаете, чистота не самое главное, потому что вот в священных реках будем мыться и все. Вот если я просто занимаюсь чистотой, это может привести к тому, что я буду рожден просто в воде, рыбой, да еще в Ганге, да, и омываться не надо. Все время в священной реке нахожусь нормально, да? Вот. Это к Богу не приводит. Это материальные практики. К Богу приводит бхакти. Помните, с чего начались? Между атмой, между душой и бхагаван бхакти. Больше ничего нету. Богу нужен только бхакти. Арчидеви говорит. Но вот когда Господь почему-то решает, что надо дать человеку шанс познакомиться со своим собственным предназначением и узнать, кто он такой. Тут же появляются враги. Враги обязательно нужны, потому что без врагов к своему предназначению не пройдешь. Примеры давать или так понимаете? Да. Благословляйте врагов ваших. Почему? Потому что друг вам ничего открытым текстом не скажет, кто ты такой. Наше предназначение куют именно враги. Именно враги. В Библии есть такой фрагмент. Я давно читал, не помню, но примерно так. Когда был такой персонаж Иосиф, у него было такое серьезное предназначение, он стал над всем Египтом, да, второй после фараона. А его били, избивали, продали в рабство, убить хотели. Кто? Братья. И когда братья пришли, когда там отец умер, а Иосиф, он в то время, он мог только бровью шевельнуть, и там бы их убили, заровняли, закопали, еще сверху что-то еще построили, чтобы не нашли потом. Да? Он обладал такой властью. И когда они пришли, они поняли, что пока жив отец, он их не тронет. Потому что отца он любил и уважал. Но пока, когда отец умер, они пришли и сказали. И, в общем-то, наверное, они врали. Потому что они сказали, вот отец помирал и сказал, что вот моя такая воля, чтобы ты нас не трогал, хотя мы тебе зло совершили. Иосиф заплакал. Вот это, смотрите, поведение духовного человека. Он благословляет врагов. Он не желает не просто им зла, он их к ним трепетно относится, потому что это Божий посланник. Он говорит, да, вы хотели мне зла, но Господь сделал из этого добро. Но он тогда сделает добро, когда ты перешагнешь зло, не зло, а вот эту боль, которую они тебе причинили. Это не с каждым бывает. Как только человек задумается о своем предназначении, направо-налево начнет думать, где уж мое предназначение, Господь говорит, ага, ну давай. Мы думаем, что мы сами сейчас найдем. Нет. Мы сразу попадаем в руки горшечника, который из нас начинает отсекать лишнее, и это не очень-то может быть приятно. Приятно и некоторым даже может быть невозможно, потому что я вот когда-то был в Киевско-Печорской лавре, и там мне рассказали такую историю, там был Тит. Там вот эти лежат, вот эти вот там, в этих своих они там саркофагах, там, или раки, как их называют, да? И над каждым написано, кто чем знаменит, кто чем помогает. И там был Тит. Тит это который простил. То есть духовные братья, представляете, духовные братья, которые вот они в этих там пещерах уже живут. Что им делить, скажите? Что им делить? И они поссорились, я второго имени не помню, поссорились вдрызг. И тот сказал: все, я с тобой. И один так сильно распереживался и говорит: ну прости, дорогой, прости, я погорячился, я 100 раз не прав. Он говорит: иди отсюда, нет. И тот так хотел прощения, он говорит: я не могу жить без прощения, я не могу жить без прощения. И он захворал. Захворал и стал лежать и угасать, и он говорит: ну приведите меня, может хоть перед смертью он мне простит. Он не претендовал на истину, ничего. Он говорит: просто прости, я не хочу так умирать. Тот пришел и, представьте, сказал: не прощу тебя ни в этой жизни, ни в следующей, никогда. И вот как только он сказал это, он замер. Это было там, в этих пещерах, все рассказывается. Замер и как окаменел. Он не окаменел, тело такое, но как застыло. Что его хотели когда ложить там куда-то там, руки не могли свести. А тот сразу выздоровел. И с тех пор вот этот тит там считается мастером прощения. То есть смотрите, прощать не так просто. Не так просто. Но когда я перешагну боль, это называется перешагнуть боль. Перешагну боль. Я там буду другой человек. У меня там будет. У меня не будет, тогда я потеряю свою озабоченность. У меня тогда не будет проблем с чем. Вот с чем они у меня есть. У нас у каждого, мы говорим, что много проблем. Не, это уже метастазы от какой-то одной болезни. У каждого какая-то одна проблема. И он ее может перешагнуть. И именно в эту точку Господь так долбит. Именно по этому поводу. И вот там у нас выковывается вот то искомое, что говорит Шри Чайтанья Махапрабху, смирение и почтение. Смирение и терпение. Вот. И тогда духовная практика начинает иметь успех. Но не раньше. И у нас есть непрощенные. Как прощать, мы уже говорили много раз. Две лекции было. Потому что что такое непрощение? Это меня обидели. Раз обидели, значит я обиженный. А обида — это единственный симптом гордости, потому что по-другому гордость не определить никак. Я буду важный, чистенький, хорошенький ходить. Но если я обижаюсь, вот это и есть и гордость. Почему? Потому что гордость — это психология униженного человека. Униженного. У него что-то отдали, у него это не хватает, ему это тыкают в это больное место. И он начинает гордиться тем, что у него нет. У человека нет межполовых отношений. Вот нет у него рядом противоположного пола. Если он гордый, он будет гордиться этим и всем тыкать этим. Всем тыкать. Если он где-то из зависти чисто. И он будет считать, что это вот так. Так же с деньгами, так же с властью, так же с чем угодно. С чем угодно. И гордость лечится унижением, больше никак. Поэтому он обижается, унижением лечится. И вот это, боль. Унижение происходит когда? И как правильно, вот Саша тут лекцию как раз читал, он сказал, что некоторые гордятся, что их вот унизили. Что такое, они такие, знаете, великомученики. Мне и так сделали плохо, и так плохо. Они взлелеяли свою боль. Эта взлелеянная боль, она загораживает их несостоятельность. Да, это тоже гордыня. Да. А это и есть гордыня. Гордыня находится только по эту сторону боли. По ту сторону боли гордыня не относится, уже нету. Когда к тому Иосифу братья пришли, он заплакал, говорит: да вы что, я вас так люблю. Там такой текст интересный, если кто увидит, просто почитайте. Я так люблю. И это уже не материальное мышление, потому что, представьте, просто меня хотели убивать, меня хотели продать, меня люто ненавидели. Меня не просто люто ненавидели, а они все хором ненавидели, потому что он их там подставлял перед отцом, если помните, да? И вот смотрите, Всегда наступает момент, если человек перешагивает через эту боль, наступает момент, когда враги, которые меня гнали всю жизнь, оказываются в моей власти. Это всегда. И вот если я воспользуюсь этим, и отомщу, я опять отпрыгиваю назад. И как будто ничего и не было. Ну, даром пострадал, да и все. Сравнял счет. Сравнять счет — это по закону, по материальному. Глаз за глаз, око за око — это закон кармы. Это так положено. Это по закону положено. А, ну, это, к этому если вы пришли, ну, хоть бы на спину плюнуть, да, вот так вот. Они тебе вот столько делали, а ты ничего не делаешь. Он вообще ничего, он говорит, вы чё? Нет такого. И все люди, которые чего-то достигли, они ведут себя именно таким образом. Чем больше задача от Господа, человек может сам ее выпросить, тем более крупнокалиберный враг перед тобой появится. Это не просто кто-то тебе там в троллейбусе что-то не то, там это, нет. Это человек, который посвящает всю жизнь свою, чтобы убивать тебя. Всю жизнь. Это смыслом его жизни становится. Это такой пожизненный враг. Да. И такие были у всей нашей парампры, у ачарьев, Бхактивинода Такура, там просто некоторые посвящали свою жизнь, чтобы вот это, да. Да, потому что он там многим. А в чем его было вот интересно? Кстати, он же был грехастха, помните? До конца. Да? Он же не создал свой храм. Не... Бхактивинода Такур, да. Он работал, кстати, зарабатывал деньги, да? И вот он в парампаре, пожалуйста. Он там не богованил перед всеми. Кому же он так помешал, интересно? Он мешал англичанам. Он мешал там всем лодырям, которые прятались за религией, и мешал всей религии, которая была там. Но когда они все представляли власть, а он был просто сидел. Просто был сидел, ну, мировой судья. Судил народ. Приходили, и все считали, как он судит, так все. Но когда там возникла серьезная проблема, кто-то возомнил себя Богом, сказал, и тот владел реальными ситхами, и подставил, и опозорил и религиозных деятелей, потому что они ничего не могли с ними делать. Вот мы религия, с нами Бог, он говорит, ничего подобного, у меня Бог. У него там исцеление, и пророчество, все хочешь, что хочешь. Они пришли к Бхактивинода Такуру и сказали, ну, дорогой, разберись там, потому что, ну, мы не можем. Он пошел и разобрался. Как судья взял там этих военных, просто так тупо арестовали, и там были ситки, он заболел сразу, и все. Но он в результате победил. Один человек все это сделал. И все сразу поняли, кто здесь это настоящий. И он никогда не мстил. Ни Прабхупада, ни Гора Кишора Дасабавра. Гора Кишора Дасабавра вся жизнь — это перечень скандалов просто. Он многим там, но как только, и он им мозолит глаза, но как только этот человек оставляет тело, их, кстати, всех обычно всех признают после того, как они оставляют тело, там борьба за его тело, помните, какая была? Все хотели тут самадхи построить, и чтобы поставить фотокарточку и пожертвование вот сюда складывайте. А когда он был при теле, ну, там серьезно всем мешал. Почему? Правду говорил. Он говорил именно ту правду, которая скрывается всегда, везде и всегда будет скрываться, что главное. Потому что Бхактивинода Такур, он не просто взял солдат, пошел и арестовал. Они там пальнули в воду, все эти вечные спутники, так сказать, того новояльного бога, просто разбежались от этих, вот они сразу себе показали. Да. Он не какие-то мантры произносил, вот это. Он просто взял, что было под рукой. То есть обычный, и не постеснялся это сделать. Вот. И все получилось. Почему обладал силой? Шрила Прабхупада обладал силой, и некоторые вещи он так говорил, это правильно, это хорошо, это, но это не обязательно. Когда там они устанавливали божества, он сказал уже белым преданным, он сказал, просто пойте Харе Кришна и все. Ну, там есть 5 сортов там, зерновых, все такое, надо, потому что иначе они не признают, индусы не признают. Это надо. Это благоприятно, но не обязательно. Харе Кришна достаточно. Смотрите, Харе Кришна достаточно, если человек перешел боль. Если он прощает всех. Потому что, чтобы кому-то служить, нужно только одно – сострадание. Сострадание невозможно. Только одно, больше ничего не надо. Ничего не надо. Потому что сострадание – это сильное желание помочь человеку, и Господь исполняет. Просто если человек, обладающий состраданием, пожалеет там кого-то, Господь исполнит, потому что этот человек имеет сильное желание относительно того человека, и поэтому говорится «по милости преданных». По милости преданных. Преданный кто? Кто имеет сострадание. А не те, которые все правильно делают. Сострадание. А сострадание надо перешагнуть через страдание, простить, вот тогда у тебя будет сострадание. То есть эти все чувства останутся, но они будут направлены в другую сторону. И будет сила. И с этой силой человек может кое-что и нарушить. И ничего страшного. Сила парампары и так далее. Вот смотрите, если сейчас кто-то из нас перейдет в другую организацию, та ты шо, нафиг, и все такое. А если он перейдет в имперсональную организацию, все, похоронят заживо. А Шри Чайтанья Махапрабху получил инициацию в имперсональной организации. У Майявади. Почему? С политических соображений. Потому что они были там в чести, ему это вообще не помешало пронести вот эту идею, донести до нас. Не помешало. Значит, это все надо, это все важно, но это не главное. Что же главное? А главное не отказываться от того, что нам дает Бог. Что нам дает Бог. Потому что если человек обижается, надо понимать, что он обижается на Бога. И как это было сказано, они не ведают, что творят, да? Помните, да? Такая же ситуация, он бы тоже прощал. Так вот, вот надо запомнить, все, кто нам причиняет боль, расчетливо, они просто чертеж нарисовали, как и зачем меня там уничтожить, они тоже не ведают, что они творят. Никто, кто нам причиняет боль, не ведает, что творит. Вот это просто аксиома. И потом, когда человек, знаете, когда человек начинает понимать, и может, потому что прощение это, ну, плод или как результат понимания, когда он начинает понимать, когда он понимает, зачем же Господь его так обтесывал, зачем он тогда в человеке начинают проявляться те качества, которые не было просто. И тогда начинается настоящая его работа. Настоящая работа. Один человек рассказывал, он ну, ехал, колесо лопнуло, стал, ну и ремонтирует. Меняет там, там немножко было ремонтировать, но говорит, ну, штук 50 машин проехало, ни один не остановился. Один остановился. Он говорит, а что ты остановился? Он говорит, у меня самого когда-то колесо лопало, я понимаю, что это такое. Человек, который попал на обочину жизни по какому-то поводу, испытал это, отремонтировал вот это свое колесо, и опять вот он едет. Когда он видит другого, он обязательно остановится. И наша задача каждого из нас, мы говорим, вот предназначение – доставать людей с обочины. И каждый может доставать тех людей с обочины, где он сам в какой обочине уже был. Чего ему не хватало? Одна девушка-наркоманка, она сейчас легко, два слова говорит любому наркоману, тот перестает наркоманить. Она была не просто наркоманка, а ну, годы, годы, годы. Больше 15 лет. больше 15 лет. Но она это пережила, она в это вырвалась с этого. И теперь ее слово. Это просто ситхи какие-то. Она с этого вырвалась. Она перешагнула через боль. Она простила. Есть одна женщина, которая 60 лет, понимаете, 60 лет стала другим человеком. До этого там муж ее и бил, и все, что это. Потом муж умер, она и ее сын был верующий. Он говорит, да может как-то простить. Она говорит, да в жизнь его, ты что такое вообще? Ну, не человек, животное. И потом раз, и она его простила. И сейчас ездит по всем странам, проповедует, там исцеляются и все. Она стала другим человеком. Только из-за прощения. Из одного прощения, представляете? Она стала тем, кем ей. Потому что, еще раз, как бы на бис. Прощение это перешагнуть через боль. Это меня унизили. А унижением лечится гордость. А гордость меня это ширма от Бога. И меня унижают тем, если я это выдержу, я таких униженных просто легко потом буду поднимать. Вот и все предназначение. Это ответ на вопрос, кто я. И тогда вопрос, а что делать мне? Что мне делать, чтобы у меня была нормальная жизнь? Чтобы я был реализованной личностью. Если ты знаешь, чем ты занимаешься, ты будешь реализованной личностью. Более того, это качество в тебе расцветет. Самое главное, тебе потом под ноги попадутся эти враги, у тебя будет власть такая, как у того Иосифа, просто плечом пошевелил. Ко мне друг пришел, и большую такую вот, такую аж простынь, там на А4 много напечатано про одного моего врага, который меня топил 8 лет подряд. 8 лет подряд. Ни в коем случае к нему не ходите, просто войну организовал. Там такой компромат, и он говорит, ну что, запускаем в интернет там, Enter нажимаем, и все знают. Я говорю, нет, давай нажмем Delete, уберем. Да. Потому что он тоже человек. Он тоже человек, такой же, как и я, и у него эта проблема такая же, но если я это сделаю просто как закон кармы. Вот хочу я как Монте-Кристо всем лично отомстить, получить чувство глубокого морального удовлетворения. Но тогда я потеряю себя, потеряю. Я снова перепрыгну через эту боль. И когда у меня еще это, ну то есть назад, кульбит такой сделаю, знаете, вот. Тогда уже рассказывают историю, когда один духовный учитель, и один все время ему там шпильки, палки в колеса вставлял. И однажды сказали, что тот умер. Это было среди преданных. Он умер. И все и пришли, и говорит, радуйся, учитель, говорит, вот тот, говорит, смотри, вот все, кувыркнулся. Он говорит, эх, вы, говорит, кто теперь мне что скажет, кто будет оттачивать меня, кто у него ткнет в недостатки. Если бы не он, я бы не был таким, как сейчас. Это он, меня там замечание, раз быстро переделался, раз. Если бы... это от Бога. Это от Бога. Вы ничего не понимаете. Теперь где мне теперь вот искать? Идите отсюда, не мешайте мне грустить. Прогнал их. Понимаете? Вот. То есть это духовная брань, организована Господом. Если этот человек понимает, никогда какая-нибудь там кровь и плоть, конкретный человек, не будет предметом ненависти. Это еще не полная любовь, но жизнь без ненависти. Представляете? Неплохо, да? Жизнь без ненависти, это я, это означает я реализованный. То есть есть... духовное мышление, духовное видение. Смотришь, ну все нормальные, все хорошие, все разные. А если я чем-то обусловлен, просто все демоны, все озабочены, каждый своим. Как по-вашему, жить среди озабоченных людей или среди этих, где легче? Они реально себя так будут вести? Озабоченный будет вести себя озабоченный. Озабоченный человек тот, который еще не перешел через свою боль. Не перешел свою боль. Он взлелеял, он всем рассказал, как его достали. Он боится боли. И если он задерживается в таком положении, а знаете, как можно задержаться в этом положении? С помощью религии. Религия может очень крепко зацементировать человека в этом положении. Он уже все знает, все наизусть. Такие люди мне напоминают, знаете, вырос огромный скелет, а мясо не наросло. У него духовного, ну как бы, опыта практического вообще нету. Он вот родился, раз пришел в храм, там выучился, вот это все знает, твердо на этом стоит, шакти чувствуется, ну совершенно бесполезный. Он это не обкатал нигде, он имперсональный. Он может прийти, рассказать такую доктрину, воодушевить, уйдет с чувством выполненного долга и ну, бросает этих людей. Он не будет до конца вытягивать их с обочины. У него не будет сострадания. Почему? Потому что он свою фишку не прошел. Просто не прошел. Вот этот Рубикон. Если человек не прошел и зафиксировался с помощью религии, у него такие слова начинают проскакивать. Там толерантность, ахимса и все такое. Лишь бы в скандал не влазить. Скандал не влазить. А в скандал не влазить как можно? Просто не лезь на рожон, не имей своего мнения. Это значит вопрос времени, когда этот человек предаст. Предаст что угодно и кого угодно. На таких людей положиться нельзя. Просто предаст. Он сам себя уже предал. Ему Господь предлагал выход. Вот выходи, и ты познакомишься сам с собой. Но он не пошел. Почему? Он просто испугался боли. И он так остался по жизни со своим комплексом неполноценности. Комплекс неполноценности. Есть отличительная черта этих людей с комплексом неполноценности. У них обязательно должен быть кумир и культ личности. Почему? И в религиях он развивается именно этими людьми. Потому что если есть культ личности, если есть человек, который такой безупречный, то значит я могу и отдохнуть. Вот. К сожалению, Шрила Прабхупаду сделали ему культ личности. Культ личности ничего не имеет общего с тем почтением, с обожествлением и с тем, что он сделал. Это совсем другое. Культ личности это просто берут, ретушируют биографию, делают его идеальным. А он не был идеальным, он был обыкновенным человеком. Но он просто нес на себе Божью задачу, и вот почему он великий. Божью задачу. Потому что, например, вот Шрила Прабхупада все сделал, а что других святых не было, других конфессий не было, ну как же были. Более того, Бхактисиддханта Сарасвати уже распространил по всему миру сознание Кришны еще до Прабхупада, об этом говорит Бхактивьяна Госвами, можете посмотреть это Бхакти Шастре, когда он Вадьянатх еще, не Бхактивьяна Госвами, а Вадьянатх, он говорит, и такая катха была уже, но почему-то об этом сейчас никто не говорит. Почему? Чтобы оттенить современного какого-то лидера, начинают ну, немножко пренебрегать, это и парампорой пренебрегать, и другими ачарьями. Вот. Ну как, сконцентрировать. Это мне напоминает, как вот я когда-то жил в колхозе, колхоз Украина, это где-то в Пологах там, да, и вот приехали иностранцы, и надо же было показать, как живет средний колхозник. Вот. Нашли хату получше, вот, у кого получше, и стащили в ту хату со всего села, кто чему, ковры, вазы, и приехали, по-моему, чехи, я не помню. Они посмотрели, говорят, да, у вас хороший, богатый. Не, колхоз реально хороший, но зачем это показуха? И вот точно так же на одного чарю навалили ну, медали со всех, а Бхактисиддханта Сарасвати еще ни при чем, что ли. Вот. Это не умаляет значения ни того, ни того. И если Прабхупаде сказали, что так он насчет, если он за своего духовного учителя там, сами знаете, да. Но потом надо было просто усилить момент, и вот это сделали. И вот это культ личности, вот он такой-такой, а до этого просто типа предтечи. Просто рассказали, а вот он наконец распространил. А что, а Шри Чайтанья Махапрабху что, не распространил, что ли? Как это понимать? Распространил. А то, что на территории России, на, в Азии, что там Хари Кришна задолго до Прабхупады уже там поколениями уже говорили, это откуда взялось? Убрать надо этот момент. Ну, понимаете, о чем? А Прабхупада сказал, а вы должны быть как я. А Иисус говорил, а вы должны как Отец Небесный быть. А апостол Павел в грудь себя стучал, рвал на себе рубаху, когда там исцелял там по сотне людей, и говорит, да я такой же, посмотрите, такой же тельце, как у вас. Вы тоже можете. Вот что скрывается. Вот для чего переделана история. Вот для чего все события Махабхараты или там, которые в Библии перенесены в другое время и в другое место. Для чего? Чтобы артефактов не нашли. А артефакты говорят об одном, что это проще, чем мы думаем. Проще, чем мы думаем. Каждый может стать благородным, свободным, счастливым, полнокровной жизнью жить, своей жизнью, заметьте, своей жизнью, предназначенной Богом. А в Бхагавад-гите помните, да, там, где Кришна, Арджуна, там победа, там вообще все, и нравственная чистота, все есть. Каждый может. И что нас от этого отделяет? Потому что если нет этой простоты, простоты, Прабхупада очень прост был. Он не перебирал людьми, о, вот этот готов, он такой начитанный, он университет закончил, он Бхагавата будет хорошо читать. Он всех подряд брал. И самых, которых без языка, которые косноязычные, и те да, получали вот эту силу. Вот что скрывается. Вот какие артефакты у нас скрываются, самые главные. Понимаете? Вот. Если их скрыть, вот эту простоту и доступность, во что? И на самом деле это духовная брань, духовная война, это не кто-то там конкретно кто-то вели, они сами заморочены все. А тут что превращается? Люди приходят сюда, и половина наслаждающихся, а половина контролирующих. Контроль это тоже тип наслаждения. Одни богованят, а им говорится, предание это значит мне предаваться, да, мне предаваться, вот. И он тут вот всем командует. У тебя какое служение такое? Не-не-не, будет вот такое теперь. Ну и так далее. Вот в таком ключе. И без меня ты ж к Богу ж куда ты, да. И поэтому такие понятия, как совесть, очень неудобны. Потому что это ломает всю хатку. Вот. Мне кто-то в сумку на Циолковскую подбросил бумажку. Ага. Я всех спрашивал, никто не сказал. Кто-то или с интернета скачал, или что-то, Патита Павана, который пишет про совесть. Я вам сейчас зачитаю. Я читал, Враджендра Кумар пишет про совесть. Как, говорил, как Махараджи говорят про совесть. И почему она так неудобная? Потому что, ну, она дает некоторое освобождение. Потому что если не совесть, и есть все остальное, это наслаждающиеся, которые наслаждаются киртаном, наслаждаются, они очищаются. Когда моюсь в душу, я, знаете, наслаждаюсь, да? И тоже этим наслаждаюсь, а одни вот это выгованят. И то материальная деятельность, и то материальная деятельность. Понимаете, как тонко уничтожается вот эта вещь, если просто убрать простоту. Я сейчас вам зачитаю. И смотрите. Чем больше у человека призвание, чем серьезнее, тем серьезнее у него враги. Вот Арчи Деви, да? Арчи Деви приходила и так, ну ура, все так. В Днепр приехала, и там приезжали и говорили, такой нектар, такой нектар. И тут раз на нее написали телегу. И все что-то, никто не хочет за нее заступаться. Я говорю, ну как нектар? Нет, там надо что-то серьезно. Мне это напоминает анекдот, вот. А у вас интересно, свое мнение есть, ребята, или нет? Вы что кричали, такой нектар, так здорово. Это напоминает это, там, Василий Иванович, Печка и Петька, там, Василий Иванович, слоны летают, в душу Петьки не летают. А вот товарищ генерал говорит, это, ты знаешь, так низко. Да, да. Итак, вот Махарадж сказал, что она не права. А, да, наверное, не права. Так у тебя голова есть своя? Я сегодня оставлю здесь ответ Арчи Деви на претензии этого национального совета. Она блестящая. И тут и слух такой пошел, что национальный совет ее обвинил. Ничего подобного. Именно те люди, о которых мы сейчас говорили, которые решили побагованить, это Арчи их очень сильно не устроило. Они во всех грехах, которых только можно, по шастрам объявили, и она по пунктам. Я просто читал, я наслаждался. А то вот этот национальный совет там и Чайтанья Чандрачаран, они просто примите наши поклонения, Арчи Деви, там муж, забыл, как его зовут. Да, Шьямакунда, да. Шьямасундра. В общем, просим разъяснить вот так. Они вот эту телегу разложили на вопросы, и те блестящие. Просто блестящие. Я ставлю на этих листах. Но я сейчас зачитаю то, что мне подбросили. Это лекция Рузова. То есть смотрите, пройдет годик, полгода, об этом будут говорить везде. И фарисеи тоже будут говорить, потому что куда они денутся. Но сейчас они еще сопротивляются. Потому что тенденция такова. Вот Рузов, авторитет, да? Как по-вашему? Такие люди уже пишут, что... Ага. Текст 13, глава 14, его комментарий. Я долго выбирал эту тему, это транскрибировано. Для нашей встречи остановился на том, что рано или поздно начинает волновать каждого, Рузов пишет, Патита Павловна. На том, как правильно принимать решения, а точнее на том, что такое совесть и надо ли к ней, собственно говоря, прислушиваться. А ведь действительно, настоящее человека зависит от того, какие решения он принимал в прошлом, а будущее зависит от того, какие решения он примет в своем настоящем. А для того, чтобы принимать действительно правильное решение, надо прислушаться либо к советам мудрецов, либо, если мудрых людей рядом нет, то к своей собственной совести. А еще лучше прислушиваться к тому и к другому одновременно. Даже если мы получили очень разумный и явно правильный совет, нельзя так просто отказываться от совести, которая может открыто противиться тому или иному решению. Если совесть против, надо как минимум пересмотреть с других точек зрения, может быть, мы не все учли, может быть, мы не все обдумали, может быть, не все варианты перебрали. Решение может быть правильным, но не своевременным, безответственным или неосознанным. Да, решение за хлебом, пойти за хлебом правильное, но если дома нечего есть, но не совсем правильно пойти за хлебом ночью, когда магазины закрыты, или пойти его не покупать, а воровать, или пойти за хлебом, не взяв на него денег. Мало принять правильное решение, надо еще должно быть обдумано, прошедших через фильтр разума. Поэтому совесть в ведах определяется как голос разума и как голос сверхдуши, голос самой абсолютной истины, голос параматмы. Ее задача давать нам подсказки на все случаи жизни, особенно если мы остаемся без мудрых советов и наставлений. Она находится почти в центре Грузии, рядом с сердцем. Доставляет нам реальное неприятное ощущение, если мы решаемся на глупые поступки, или реальное чувство удовлетворения, если мы решились на благородный поступок. Она помогает нам увидеть суть происходящего, даже если мы вообще ничего не видим. Пилоты говорят, так, в этом случае иду по приборам. Ну, это в стиле Патита Павана. Совесть выше нашего представления о том, что правильно, что неправильно. Мы можем увидеть нищего и подумать, что он как и все обманщик, но пройдя мимо, вдруг почувствовать реальное угрызение совести. Потому что мы не можем знать все, а совесть может, так как она находится в сердце каждого и все прекрасно понимает. В этом отличие души от сверхдуши. Душа контролирует только одно тело, сверхдуша – все тела одновременно. Поэтому мы не должны просто заглушать ее голос и говорить, что ты, совесть, ничего не понимаешь, они все обманщики. К голосу совести надо прислушаться и делать выводы. Например, не надо всех мерить одной меркой, и среди обманщиков могут быть те, кто реально нуждается в помощи. Поэтому надо ли помогать только тем, кто кристально честен? В конце концов, мы все так или иначе где-нибудь дообманываем. Так, борясь... Ну, тут еще две страницы о совести. И все о совести. И все о совести. То есть Патита Павана, то есть вот еще одна весточка пришла, что процесс идет. Процесс идет. И правдивости становится больше. Это означает, что организация станет сильнее. Это означает, что потому что когда была запущена ложь длительное время, и когда ушел Хари Кришна с вами, организация в России ослабла так, что она сейчас еще не достигла того уровня, который была до Хари Кришна с вами. Не достигла. У нас сейчас одна только нормальная программа, этот фестиваль. Понимаете, что такое затяжная ложь? Сверху все нормально, но все с комплексами. И все интенсивно занимают материальной деятельностью. Либо наслаждаются по шастрам, либо руководят по шастрам. Но это материальная деятельность. И когда приходит и говорит, это материальная деятельность, это немножко культ личности начинается сразу. И когда приходит Арчи Деви, что начинается? Видите, что начинается? Но мы видим, что вот Арчи Деви, Патита Павана, Вранджендра Кумар, Махараджи, что идут изменения. Мы сейчас сделаем перерывчик. Значит, на чем мы остановились? Где мы? Кто я? Мы определились, что где мы, определить уже невозможно. Все места и времена попутаны, но это совершенно не имеет значения. Почему? Даже более того, вот эта перепутаница поднимает авторитет вед, потому что мы доказательства о достоверности Пуран и то, что там написано, находим в тех местах, где их просто скрывают. Это означает, что это очень дорогие вещи. И мы определились, а почему их скрывают? Чтобы мы не накопали артефактов там. Нам дают другое место, копайте здесь. Что скрывают? И мы определились, что скрывают. Простоту пути к Богу скрывают. Простоту, сложность. И это не люди. Люди сами заморочены. Это на самом деле, за этим стоит более серьезные другие силы. Господь Кали, например, скажет, да? То есть это духовная брань. Никого нельзя обвинять. И когда мы доходим, это я как бы вот эту первую часть, когда мы доходим и находим, вот он виноват, подлец, он все извратил. Вот это тоже ловушка. Потому что у каждого из нас боль, и только перейдя эту боль, а перейти боль, перешагнуть боль, это означает простить. Простить, нельзя обвинять, потому что этот враг, и без врага я никогда не узнаю, кто я на самом деле, и что мне надо делать. И только перешагнув боль, простив, гордость уходит, и вот он Бог. И я узнаю, кто я, и тогда все в порядке, и тогда я многим могу помочь. Все упирается в простое прощение. Потому что если я простил, если я перешел через эту боль, это значит, я стал в смирении травы, терпеливее дерева. И по-другому не станешь. По-другому не станешь. И тогда Хари Кришна, Махамантра, работает. А если я вижу врагов, Хари Кришна, Махамантра не работает. Не работает. И веды говорят прямо, тысячи жизней будешь повторять. Будешь чистенький, тебя ничего не коснется. Но ты отсюда не выплывешь. Ты будешь наслаждающийся по шастра просто. Сейчас перерыв.